Вот наш патент на благородство. Его вручает нам поэт. Здесь духа мощного господства, здесь утонченной жизни цвет. В сыртах не встретишь геликона, на льдинах лавр не расцветет, у чукчей нет анакреона, к зырянам тютчев не придет. Но муза, правду соблюдая, глядит и на весах у ней вот эта книжка небольшая, томов премногих тяжелей. При жизни Федор Иванович Тютчев особой популярности не имел, хотя, по мнению очень многих людей, даже такого строгого критика, как Валерий Брюсов, по силе стихийного дарования это был поэт, приближающийся к Пушкину. Это мало о ком можно такое сказать. Почему же он был непопулярен в свое время? Этому были две причины. Во-первых, он использовал в своих стихах такие средства поэтической выразительности, которые в полной мере стали доступны только в 20 веке. Бывает так, что человек искусства, творец, забегает вперед. Марсель Пруст говорил, что когда появились квартеты Бетховена, слушатели говорили: «Слушать этого Бетховена невозможно, уши вянут». Непривычная гармония. Так что мы можем считать Тютчева как бы послом 20 века в 19-м. У него есть такие стихи, которые даются в непривычном ракурсе вообще для поэзии того времени. Например, «Как океан объемлет шар земной, земная жизнь кругом объята с нами, настанет ночь, и звучными волнами стихия бьет о берег свой. То глаз ее, он нудит нас и просит, уж в пристани волшебный ожил челн, прилив растет и быстро нас уносит в неизмеримость темных волн. Небесный свод, горящий славой звездной, таинственно глядит из глубины, и мы плывем пылающей бездной, со всех сторон окружены». Видите, что здесь вообще сломан традиционный для поэзии геоцентризм. То есть взгляд дан как бы не с Земли, а откуда-то из пространства, из космоса, может быть. Хотя тогда еще и слова такого не знали. Точно так же, очевидно, и вот в таком малюсеньком стихотворении, кстати, для Тютчева вообще характерны малые формы. У него почти совсем нет длинных стихов. «Когда пробьет последний час природы, состав частей разрушится земных, все зримое опять покроют воды, и Божий лик отобразится в них». Откуда это увидено? Тоже откуда-то сверху. «Все зримое опять покроют воды, и Божий лик отобразится в них». Это современникам казалось, видимо, достаточно странным. Небольшая группа людей понимала вот это. Тютчев умудряется укладывать вот эти малые формы в большое содержание. Его называют мастером пейзажа, но у него никогда нет пейзажа ради пейзажа. Это всегда передача каких-то эмоциональных ощущений, вызванных в человеке явлениями внешнего мира. Потом в 20 веке употребляли слово «импрессионизм». В том смысле, что важна не сама вещь, а впечатление, которое она в данный момент произвела на поэта. Для 20 века такой подход тоже очень характерен. Для 19 не характерен почти совсем. Один из умнейших наших критиков, Юрий Тынянов, в свое время сказал о стихах Тютчева так: «На огромные державинские формы наложено уменьшительное стекло. Ода стала микроскопической, сосредоточив свою силу на малом пространстве». Это сказано очень здорово. Если вы знаете державинские оды, там их читать сейчас многие невозможно, хотя бы по той причине, что там они растянуты на 10, на 12 страниц. Это в 19 веке у людей, особенно, так сказать, просвещенных, было, вероятно, очень много времени. Они ходили, например, на оперные спектакли, в которых было по 7 действий. Мы сейчас выдержали бы это? Наверное, нет. Тютчев первый понял, что надо сосредотачивать силу вот этой поэтической ауры на небольших пространствах, и тогда это будет гораздо эффектнее. Вот такое удивительное стихотворение. «Есть некий час в ночи всемирного молчания, и в оный час явлений и чудес живая колесница мироздания открыто катится в святилище небес. Тогда густеет ночь, как хаос на водах, беспамятство, как атлас, давит душу. Лишь музы девственную душу в пророческих тревожат боги сна». Ну, атлас – это здесь имеется в виду не географическая карта, это второе греческое произношение имени Атлант. Но это один фактор, который повлиял на сравнительную непопулярность Тютчева. То есть пользование такими вот средствами, такой взгляд на мир, который потом когда-то только возникнет в русской поэзии. Поэт всегда пророк, он всегда видит вперед. Вторым фактором, который повлиял на непопулярность Тютчева, является его собственное пренебрежительное отношение к своим рукописям. Такой пример мы знаем только один. Велимир Хлебников раскидывал свои стихи, где попало, набивал ими наволочку, терял их по дороге. Тютчев относился к своим бумагам столь же безобразно. Если бы не друзья, которые позаботились о том, чтобы стихи появились в печати, то многое никогда не могло бы и появиться. Вот его цитата из письма к Гагарину, к Ивану Сергеевичу. Иван Сергеевич Гагарин служил вместе с ним в Мюнхене в посольстве. «Вы просили меня прислать мое бумагоморанье. Я поймал вас на слове. Пользуюсь случаем, чтобы от него избавиться. Делайте с ним, что хотите. Я питаю отвращение к старой исписанной бумаге, особенно исписанной мной. От нее до тошноты несет затхлостью. Вот так». А между тем, среди вот этого бумагоморанья, как он его называет, были вот такие шедевры. «Часов однообразный бой, томительная ночь и повесть, язык для всех равно чужой и внятный каждому как совесть. Кто без тоски внимал из нас среди всемирного молчания глухие времени стенания, пророчески прощальный глаз? Нам мнится, мир осиротелый, неотразимый рок настиг, и мы в борьбе природой целой покинуты на нас самих, и наша жизнь стоит пред нами, как призрак на краю земли, и с нашим веком и друзьями бледнеет в сумрачной дали. И новое, молодое племя меж тем на солнце расцвело, а нас, друзья, и наше время давно забвеньем занесло. Лишь изредка обряд печальный, свершая в полуночный час, металла голос погребальный порой оплакивает нас». Понятно, что такое металла голос погребальный, бой часов. Этот образ перекликается с державинским, глагол времен, металлозвон. То есть один корешок уходит в 18 век. А тут вот одно четверостишие, и мы в борьбе природой целой покинуты на нас самих. Это можно бы было Мандельштаму приписать. У него есть «и от нас природа отступила, так, как будто мы ей не нужны, и продольный мозг она вложила, точно шпагу в узкие ножны». Другая поэтика, но мысль-то та же. Так что Тютчев является как бы мостом из 18 века в 20-й. Эстафету от него приняли не только такие поэты, как Мандельштам. Высоко оценивал его стихи Брюсов. Но сейчас, наверное, без Тютчева не было бы ни такого поэта, например, как Александр Кушнер, который в значительной степени использует приемы тютчевские, его интонации. Тютчев происходил из древнего дворянского рода. Один из его предков, Захарий Тютчев, был послан Дмитрием Донским в Золотую Орду, где бесстрашно отстаивал достоинство московского князя. И когда ему была вручена грамота для московского князя, которая показалась ему оскорбительной для достоинства, он где-то по дороге разорвал эту грамоту в клочки и вернул эти клочки в Золотую Орду. Он был смелый человек, татарские всадники ездили прекрасно. Они могли его настичь. Отец Тютчева, Иван Николаевич, был достаточно скромный человек, в небольших чинах вышел в отставку. Влияния особенного он на Федора Ивановича не имел. Гораздо большее влияние имела мать, Екатерина Львовна. Она была урожденная Толстая, очень религиозная женщина. Она была воспитана теткой графиней Остерман. Вот отсюда родство Тютчева с могущественной семьей Остерманов, которая многое в его жизни определила. Для домашнего образования к Федору Ивановичу был приглашен поэт и переводчик Семен Егорович Раич. Поэтом он был не крупным, но человеком увлеченным. Есть воспоминания Раича, где он, например, пишет так: «С каким удовольствием вспоминаю я о тех сладких часах, когда бывало весною и летом, живя в Подмосковной, мы вдвоем с Федором Ивановичем выходили из дому, запасались Горацием, Вергилием или кем-нибудь из отечественных писателей, и, усевшись в роще на холмике, углублялись в чтение и утопали в чистых наслаждениях красотами гениальных произведений поэзии». Нечего добавлять, что очевидно латинским и греческим к этому времени Федор Иванович владел достаточно. К сожалению, мы эту античную культуру утратили почти совсем, и нам в классической поэзии многое непонятно именно потому, что мы не знаем римлян и греков. Первую вещь, которую он читал на собрании общества любителей русской словесности, это «Ода подражания Горацию». Ну, чтобы подражать Горацию, надо его читать, и надо полагать не в переводе. В 14 лет его избрали сотрудником этого общества. Он учится в университете, слушает лекции Александра Федоровича Мерзлякова. Он был профессором Московского университета, а из того, что он написал, вы, наверное, знаете только песню «Среди долины ровные, но на гладкой высоте». Очевидно, в это самое время он познакомился с одой Пушкина «Вольность» и написал на нее ответ. Так что отношения его с Пушкиным были противоречивы, как мы увидим потом. А вот на оду «Вольность» он написал такой ответ, который, по-моему, своевременен всегда и сейчас в наше время. Ода Пушкина «Вольность», конечно, вовсе не представляет такого суперреволюционного стихотворения, как его пытались изображать. Но все же Пушкин был увлечен революционными идеями. А Тютчев ему написал так: «Огнем свободы пламенея и заглушая звук цепей, проснулся в лире дух Алцея, и рабство пыль слетело с ней. От лиры искры пробежали, и все дробящую струей, как пламень Божий, не спадали начало бледное царей. Счастлив, кто глазом твердым, смелым, забыв их сан, забыв их трон, вещать тиранам закоснелым святые истины рожден. И ты великим сим уделом, о муз питомец, награжден. Воспой и силой сладкогласья разнежь, растрогай, преврати друзей холодных самовластья в друзей добра и красоты. Но граждан не смущай покою и блеска не мрачи венца. Поэт, под царскою парчою своей волшебною струною смягчай, а не тревожь сердца». По-моему, своевременное требование. Потому что эти сердца и тогда, и сейчас иногда уже до того ожесточались, что скоро сами себя погубим. Тогда это тоже было очень своевременно. Тютчев в 821-м держит экзамен досрочно и зачисляется на службу в коллегию иностранных дел. Он пока поселяется в доме Остермана в Петербурге, но потом по ходатайству Остермана его прикомандировывают к дипломатической миссии в Баварии, в Мюнхен. Он пишет в одном из своих таких полудневниковых записей: «Судьбе было угодно вооружиться единственной рукой Остермана, чтобы забросить меня так далеко». Одну руку Остерман потерял при Кульме, он был героем войны 12-го года. Так что действительно единственной рукой он забросил Тютчева достаточно далеко. Так он и прожил за границей 22 года, приезжая в Россию изредка, ненадолго. Один из приездов совпал с восстанием декабристов. Отношение его к декабристам тоже было двойственное. Одно время, конечно, было принято декабристов восхвалять, как замечательных революционеров. Сейчас пошла другая мода, то есть их уже с грязью смешивают настолько, что просто противно. Какой-то прохвост в журнале «Наш современник» начинают свою статью такой фразой: «По заданию иностранных разведок декабристы разваливали Россию». Можно не сомневаться, это были прекрасные и благородные люди, во многом они заблуждались, и вот Тютчев это прекрасно понял. Он пишет им так: «Вас развратило самовластие, и меч его вас поразил, и в неподкупном беспристрастии сей приговор закон скрепил. Народ, чуждаясь вероломства, поносит ваши имена, и ваша память от потомства, как труп в земле схоронена. О, жертвы мысли безрассудной! Вы уповали, может быть, что станет вашей крови скудной, чтоб вечный полюс растопить. Едва дымясь, она сверкнула на вековой громаде льдов, зима железная тахнула, и не осталось и следов». В Мюнхене он сперва числится нештатным сотрудником миссии, потом секретарем. Исследователи его биографии обратили внимание, что он там пережил почти всех сотрудников этого посольства, все получали повышение, а он так и оставался, в общем, младшим секретарем этой миссии. С ним вместе там живет его дядька Николай Хлопов, этакий Савельич при Гриневе. Этот дядька аккуратно пишет письма родителям, в частности, возмущается тем, что вот недавно на балу наш Феденька очень увлекался графиней Эмалией Лерхенфельд, вот они обменялись цепочками, причем Феденька подарил ей свою золотую, а она ему шелковую. До последнего времени считалось, что именно ей, Эмалии Лерхенфельд, посвящены многие стихи, в том числе «Я встретил вас, и все былое в ожившем сердце ожило». Эти стихи обозначены инициалами КБ. Почему КБ, когда она Амалия Лерхенфельд? Ну, это понятно, что она потом вышла замуж, а стала баронессой Крюднер. Как будто бы тут перевернутые инициалы получаются Крюднер-баронесси. Сейчас исследователи склонны считать, что никакие инициалы не перевернуты, а адресатом этих стихов является Клотильда Бодмер, сестра его первой жены. КБ совпадают инициалы. Он увлекающийся человек был. Недаром Гейне сказал, что поэт должен быть либо беден, либо влюблен. Но и то, и другое было постоянным состоянием Федора Ивановича Тютчева. В Мюнхене Тютчев дружит с Шеллингом и с Гейне, и они очень высоко оценивают ум и глубину Тютчева. Женится он на Элеоноре Петерсон, вдове дипломата, у которой было трое детей от первого брака. Ее муж Петерсон был русским сотрудником посольства Мюнхена, немец по национальности, но русский подданный, и служил он там же, значит, в Мюнхене. Потом у него и у Элеоноры родилось еще три дочери. Трое детей от первого брака, три сына, все потом стали морскими офицерами. И трех дочерей она ему родила. А повышения по службе, между тем, так и нет. Уже упоминаемый мною Иван Сергеевич Гагарин, сотрудник этой миссии, делает все, чтобы как-то стихи Тютчева в России опубликовать. Привезя однажды их в Россию, он передает их Жуковскому и Вяземскому. Так стихи попадают в «Современник» Пушкина. Впервые они и были опубликованы в пушкинском журнале «Современник» в третьем томе. Тогда не номера, а тома были у журнала. Они вышли под названием «Стихи, присланные из Германии». Там было в третьем томе 16 стихотворений, и в четвертом томе, в следующем, еще 8 стихотворений. Современники считают, что Пушкин вполне оценил дарование неизвестно откуда взявшегося молодого поэта. Они и подписаны-то были только инициалами «ФТ», потому что долгое время не знали имя автора полное. Тынянов почему-то считает, что Пушкин относился к стихам Тютчева настороженно. Может, он почувствовал в них поэтику в корне отличную от его собственной. Но, тем не менее, он понимал его значение, и он был первым, кто его опубликовал в своем журнале. В Мюнхене Тютчев чувствует себя довольно одиноко, и у него рождаются печальные стихи, хотя он там и с философами общается, многочисленную семью имеет. «Душа моя, Элизиум теней, теней безмолвных, светлых и прекрасных, ни помыслом годины буйной сей, ни радостям, ни горю непричастных. Душа моя, Элизиум теней, Что общего меж жизнью и тобою, меж вами, призраки минувших лучших дней и сей бесчувственной толпою? Это он, очевидно, имеет в виду светскую публику, среди которой дипломату волей-неволей приходилось вращаться. Однажды на таком дипломатическом приеме состоялось его знакомство с семьей Дернбергов. Барон Дернберг тоже был дипломатический работник. Он с красивой молодой женой там был. Он подвел ее на балу к Тютчеву и сказал: «Препоручаю вам мою жену». Эти слова оказались пророческими. Он через несколько дней заболел и умер. А Тютчев и Эрнестина влюбились друг в друга. Конечно, Элеонора была этим потрясена. Она даже пыталась зарезаться, но, к счастью, не зарезалась. Она начинает хлопотать, чтобы оттуда убрали Тютчева и перевели куда-нибудь в другое место. В 1937 году Тютчев приезжает в Петербург. Прошло несколько месяцев со дня трагической гибели Пушкина. И именно в Петербурге были написаны вот эти стихи, которые касаются смерти Пушкина. Ну, лермонтовские стихи на смерть Пушкина вы знаете. Вы знаете, наверное, и эти. Но они совсем в другом духе написаны. Из чьей руки свинец смертельный поэту сердце растерзал? Кто сей божественный фиал разрушил, как сосуд скудельный? Будь прав или виновен он пред нашей правдою земною, навек он высшей рукою в цареубийцы заклеймен. Но ты в безвременную тьму, вдруг поглощенная со света, мир, мир тебе, о тень поэта, мир светлый праху твоему. На зло людскому суесловью велик и свят был жребий твой. Ты был богов орган живой, но с кровью в жилах, знойной кровью. И сею кровью благородной ты жажду чести утолил, и осененный опочил хоругвью горести народной. Вражду твою пусть тот рассудит, кто слышит пролитую кровь. Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет, как на камне вырезано. Тютчев вскоре получает назначение в Турин и выезжает туда. Турин, сейчас мы знаем, что это итальянский город. Тогда он был столицей королевства Сардинии. Очень маленькое такое государство, делать там было почти абсолютно нечего. По сравнению с Мюнхеном, Турин ему кажется ужасно скучным местом. Например, он пишет родителям все время, что здесь страшная тоска. В 1938 году жена к нему из Петербурга выезжает. А тут происходит страшный случай. Она выезжает на пароходе Николай I, на том самом, который в море загорелся. Ну, Элеонора себя вела мужественно, хотя она с такой кучей детей была. Вот Иван Сергеевич Тургенев сильно перепугался. Все пытался совать матросам деньги и говорить: «Сами за русским барином не пропадет, посадите меня в лодку там, пораньше». Элеонора, несмотря на огромное количество детей, гораздо мужественнее себя вела. Она приехала в Турин, от потрясений всех вскоре умерла. У Тютчева посидела вся голова после ее смерти. В Турине его навестил Жуковский. Василий Андреевич был очень цельным человеком, и он решительно не понимал, как это так. Он горюет о умершей жене, а говорят, что он влюблен в Мюнхене. Для цельного Жуковского это было совершенно невозможно. Как раз в это время у Тютчева появилась возможность повыситься в должности, потому что произошел такой инцидент. На каком-то балу жена посла Обрезкова надела на себя какие-то там регалии, которые приличествовали, по мнению сардинского двора, только людям царской крови. И они сделали выговор Обрезкову. Тот возмутился: «Как это так? Мне, послу могущественной России, там какой-то сардинский король имеет делать замечания». Ну и Николай его отозвал и долго не присылал нового посла. Тютчев, не дождавшись нового посла, пишет письмо государю-императору с просьбой о разрешении вступить в брак с Эрнестиной Дернберг и выехать для этого в Швейцарию. В брак ему, в принципе, вступить разрешают, все же сам Дернберг вдова, и он вдовец, по тогдашним правилам можно было. Но он не дожидается, когда приедет новый посол, уезжает в Швейцарию и по дороге еще умудряется терять какие-то дипломатические шифры. есть люди, которые действительно к бумагам относятся с величайшим презрением. Нам, советским людям, это странно. Говорит, у нас ведь без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. А вот Тютчев так не смотрел на это дело. Он обвенчался в Швейцарии с Эрнестиной, за это его отстранили от службы и лишили звания камергера. Так что он странствует по Европе. Из одного из эпизодов мы знаем, как Эрнестина жгла его старые письма. Так из этого получился хороший шедевр. Марина Ивановна Цветаева очень любила эти стихи. Она сидела на полу и груду писем разбирала, и как остывшую золу брала их в руки и бросала. Брала знакомые листы и чудно так на них глядела, как души смотрят с высоты на ими брошенное дело. О, сколько жизни было тут, невозвратимо пережитой! О, сколько горестных минут, любви и радости убитой! Стоял я молча в стороне, и пасть готов был на колени, и страшно грустно стало мне, как от присущей милой тени. Несколько лет живет он за рубежом, без всякой службы, видимо, деньги из имения присылают. Пишет политические статьи на французском языке во французских газетах. Статьи эти были вполне согласны с видами Николая I на мировую политику. Николаю эти статьи понравились. В конце концов, он его простил. В 44 году разрешил ему вернуться в Россию, восстановил на службе в коллегии иностранных дел и восстановил ему звание камергера. Ну, он отвык от России, живя все время за рубежом. Встреча с Россией была ознаменована такими стихами. «Итак, опять увиделся я с вами, места не милые, хоть и родные, где мыслил я и чувствовал впервые, и где теперь туманными очами при свете вечереющего дня мой детский возраст смотрит на меня. О, бедный призрак, немощный и смутный, забытого, загадочного счастья! О, как теперь без веры и участия смотрю я на тебя, мой гость минутный! Куда как чужд ты стал в моих глазах, как брат меньшой, умерший в пеленах! Ах, нет, не здесь, не этот край безлюдный был для души моей родимым краем. Не здесь расцвел, не здесь был величаем великий праздник молодости чудной. Ах, и не в эту землю я сложил все, чем я жил и чем я дорожил». Но он имеет в виду жену, похороненную за рубежом. Вяземский в одной из своих заметок пишет, что Тютчев – лев сезона. Интересно описывает Тютчева Михаил Петрович Погодин. Обратите внимание на то, что Погодин был ровесником Тютчева и учился с ним вместе в Московском университете. А тут он дает такое описание. «Низенький, худенький старичок, с длинными, отставшими от висков, поседелыми волосами, но отчего они посидели, мы помним, которые почти никогда не приглаживались, одетый небрежно. Вот он входит в ярко освещенную залу, музыка гремит, бал кружится в полном разгаре. Старичок пробирается нетвердой поступью близ стены, держа шляпу, которая сейчас, кажется, упадет из его рук. Из угла прищуренными глазами окидывает все собрание. Он ни на чем и ни на ком не остановился, как будто бы не нашел, на что нужно обратить внимание. К нему подходит кто-то и заводит разговор. Он отвечает отрывисто, сквозь зубы. Смотрит рассеянно по сторонам. Кажется, ему уже стало скучно. Не думает ли он уйти назад? Подошедший сообщает новость, только что полученную. Слово за слово его что-то задело за живое, он оживляется, и потекла потоком речь увлекательная, блистательная, настоящая импровизация. Вот он роняет, сам не примечая, несколько выражений, запечатленных особенную силой ума, несколько острот, едких, но благоприличных, которые тут же подслушиваются соседями, передаются шепотом по всем гостиным, а завтра охотники спешат поднести их знакомых, как дорогой гостинец. Тютчев вот что вчера сказал на бале у княгини Н. Есть целый том Тютчевиана, есть люди, которые собирали его остроты. Ну, вот, например, Австрию Тютчев называл Ахиллом, у которого везде пятка. Своего непосредственного начальника, князя Горчакова, он называл «le narcis de l'écritoire», «нарцисс чернильницы». Нарцисс засмотрелся в собственное отражение в воде и влюбился в него. А это, значит, в чернильницу смотрится. Один из его друзей собрался жениться на даме легкого поведения. Тютчев пожал плечами и сказал, но ведь это то же самое, что купить летний сад для того, чтобы прогуляться в нем. Остроумный был человек. Его делают цензором. Да сейчас, кажется, цензор, какой нехороший человек.
А тогда всякое бывало, цензорами служили, например, и Полонский, и Майков, вот и Тютчев. Тютчев был цензором иностранной литературы и в основном делал то, как можно больше иностранных вещей у нас было напечатано. Он все пропускал. Как-то ему это сошло с рук. Последняя любовь у него была, ну не последняя, собственно, но наиболее известная вообще тютчеведам, это любовь к Елене Александровне Денисьевой. Вообще он любил дебелых немецких баронесс. Такой у него вкус был. Денисьева совсем на этот портрет не похожа. Она такая худенькая, черненькая. Где-то про нее было написано, что она была классной дамой в Смольном институте. Это неправда. Это тетя ее была классной дамой. Она классной дамой не была. Эта любовь длилась 14 лет до ее смерти. Она умерла молодой от чахотки. Она вдохновила Тютчева на самые прекрасные его лирические вещи. Денисьевский цикл. Можно специально заниматься только им. Тютчев писал стихи, не больно обращая внимание на правила стихосложения. Маяковский когда-то сказал, поэтом является не тот человек, который выполняет правила, а тот, который их создает. Тютчев был одним из тех, которые создавали вот эти правила. Ну вот одно стихотворение, посвященное Елене Александровне Денисьевой, как раз является образцом такого интересного стихосложения. «О, как на склоне наших лет, нежней мы любим и суеверней! Сияй, сияй, прощальный свет, любви последней, зари вечерней! Полнеба охватила тень, лишь там, на западе, бродит сияние! Помедли, помедли, вечерний день! Продлись, продлись очарование. Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность. О, ты, последняя любовь, ты и блаженство, и безнадежность». Тургенев, когда издавал его сборник стихов в 50-е годы, пытался эти стихи править, чтобы они соответствовали, так сказать, нормальной силлабо-тонической системе. Последнюю строчку он исправил, например, так: «Вот и последняя любовь, блаженство ты и безнадежность». Ну, вроде четырехстопный ямб-то получился. А куда интонация делась, куда вздох делся? «Ты и блаженство, и безнадежность». Убери вот этот ритм, и все по-другому будет. Я специально разбирал эти стихи с точки зрения ритмологии, но это уже для поэта. Под старость лет он испытал еще одно увлечение, и опять немецкой баронессой. Она Богданова была по фамилии, но это по мужу тоже вдова. Так, она была урожденная баронесса Услар. В одной из писем дочери Тютчева есть такая фраза: «Бедного папу совсем с ума свела эта женщина, он места себе не находит». А лет ему было достаточно много в это время. Ну, значит, душа была живая. Он глубоким политическим мыслителем был. Но насчет Николая I у него есть такая жестокая эпиграмма. Тютчев очень горевал, что мы Крымскую войну продули в свое время. Видимо, никто не знал, насколько российская армия слаба, что она не выдержала в этой войне. Так вот, Николаю Павловичу, тогда НП было обозначено: «Не Богу ты служил, и не России, служил лишь суете своей. И все дела твои, и добрые, и злые, все было ложь в тебе, все призраки пустые. Ты был не царь, а лицедей», то есть актер. Несмотря на то, что он, в общем, был последовательным монархистом, мог и по адресу государя-императора написать такие стихи. Очень интересное у него письмо есть к графине Блудовой, где он почти что закон открывает исторический, в общем, историческим мыслителем прекрасным. «В истории человеческих обществ существует роковой закон, который почти никогда не изменял себе. Великие кризисы, великие кары наступают обычно не тогда, когда беззаконие доведено до предела, когда оно царствует и управляет во всеоружии силы и бесстыдства. Нет, взрыв разражается по меньшей мере при первой робкой попытке возврата к добру, при первом искреннем, может быть, но неуверенном и несмелом поползновении к необходимому исправлению. Тогда-то Людовики XVI и расплачиваются за Людовиков XV и Людовиков XIV. По всей вероятности, то же самое постигнет и нас в том страшном кризисе, который мы должны будем пережить». Это написано в 1856 году, а можно подумать, что написано недавно. неумирающим письмом. Его старческие стихи были зрелыми. Александр Межеров где-то сказал, ах, правило, оно бесповоротное, во всем смертным следует блюсти. До 30 поэтам быть почетно, но срам кромешный после 30. Ну вот есть исключения, в которых нет срама кромешного. Вот это и у Тютчева, и у Фета. Они дожили до достаточно долгих лет и писали прекрасные стихи, может быть, даже с годами все лучше и лучше. От жизни той, что бушевала здесь, от крови той, что здесь рекой лилась, что уцелело, что дошло до нас? 2-3 кургана, видимых под ней, да 2-3 дуба выросли на них, раскинувшись и широко, и смело, красуются, шумят, и нет им дела, чей прах, чью память роют корни их. Природа знать не знает о былом, ей чужды наши призрачные годы, и перед ней мы смутно сознаем себя самих лишь грезою природы. Поочередно всех своих детей, свершающих свой подвиг бесполезный, она равно приветствует своей всепоглощающей и миротворной бездной. Не писали в 19 веке таких стихов. Это уже тоже ближе к нашим временам. Он был в последнее время очень болен, но, несмотря на это, интересовался всем. Всегда требовал, чтобы ему приносили свежие газеты, когда он уже вообще умирал. Думали, что он уже больше глаза не откроет. Он открыл их и спросил, что слышно о взятии Хивы, когда наши войска действовали в Центральной Азии. Он умер 27 июля 1873 года, и на многих это произвело потрясающее впечатление, хотя он был старым человеком. В Библии написано, век уже нашего до 70, а что больше, то все, значит, подарок Божий. Ну, до 70 лет он дожил. Как на это реагировали очень многие из его современников? Интересно, что Лев Николаевич Толстой вообще к стихам относился предельно отрицательно. Он говорил, что писать стихи – это все равно, что идти за плугом, приплясывая. Но вот он же сказал, что без Тютчева нельзя жить. Я встречался с ним раз 10 в жизни. Но я его люблю и считаю одним из тех несчастных людей, которые неизмеримо выше толпы, среди которой живут и поэтому всегда одиноки. Из письма Самарина Аксакову. Я знал, что он не жилец между нами, и все-таки только теперь испытал я то невыносимо тяжелое ощущение образовавшейся пустоты, которая никогда не восполнится, этого ощущения в собственной жизни. Ну и, наконец, Тургенев, которого мы можем ругать за то, что он сильно портит стихи Тютчева. Но он написал так. «Мы не предсказываем Тютчеву популярности, но мы предсказываем ему глубокое и теплое сочувствие всех тех, кому дорога русская поэзия. И некоторые его стихотворения пройдут из конца в конец всю Россию и переживут многое в современной литературе. Тютчев мог бы сказать о себе, что он создал речи, которым не суждено умереть».